Во-первых, Израиль, это, конечно, безусловно, для него очень выгодно, потому что он продолжает потихонечку разрушать вот эту вот блокаду, фактически, которая вокруг него долгое время создавалась арабскими странами. Это для него прорыв, я считаю, вне всякого сомнения, дипломатический прорыв. И от подобного рода предложений Израиль не отказывался никогда. Он не отказывался в 79 году, когда с Египтом они подписали договор. Он не отказывался в 94 году, когда подписали с Иорданией мирный договор. Не отказывается она от этой темы и сейчас. Потому что он планомерно идет по пути нормализации отношений с арабским миром, размывания вот этой вот блокады и разрыва вот порочного круга негатива и изоляции, в котором он находится. Конечно, для него это выгодно со всех сторон. И какое угодно было бы правительство в Израиле, я думаю, оно бы не отказалось от подобного рода перспектив. Гораздо интереснее, с моей точки зрения, посмотреть на то, что, собственно говоря, это соглашение значит для арабского мира. В первую очередь вопрос по поводу палестинцев возникает. Палестинцы – это всегда была разменная монета в политических играх арабских государств и вообще государств ближневосточного региона. Их использовали в своих целях иорданцы, их использовали в своих целях сирийцы, их использовали в своих целях исламисты, их использовали в своих целях египтяне и так далее. Фактически говорить о том, что палестинцы являются какой-то самостоятельной серьезной политической силой, нельзя. Для этого у них нет ни финансов, ни военной мощи, ничего. Они действуют только всегда при поддержке и, как правило, против Израиля в качестве некого такого инструмента в руках других государств региональных. И в этой ситуации палестинцы, конечно, безусловно, повозмущаются. В этой ситуации палестинцы, безусловно, я думаю, какие-то резкие заявления произведут. Но я не думаю, что это будет иметь какие-то долгосрочные последствия. Все равно они смирятся с этой ситуацией. Относительно отказа Израиля от планов аннексии западного берега реки Иордан, у Израиля здесь на самом деле очень гибкая позиция. Потому что Израиль, когда в 67-м году аннексировал западный берег реки Иордан, он не оккупировал его. Оккупировал он его только в 88-м году. А до 88-го года осуществлялась так называемая политика открытых мостов, при которой Израиль сохранил военный контроль над этими территориями, а весь административный контроль находился в руках иорданцев. То есть для Израиля этот момент не принципиальный. Он захочет аннексирует, захочет не будет аннексировать, захочет оккупировать, захочет не будет оккупировать. Для него это разменная также монета, потому что, собственно говоря, эти территории палестинского государства, для них очень серьезное обременение в политическом и военном смысле. И главное, там момент идеологический, это статус Иерусалима. Вот здесь они ни на йоту не поступятся. Ну и, конечно, поселение. Но с поселениями тоже можно, в общем-то, играть. Этот момент нужно учитывать. То есть для Израиля это не принципиально. А вот сейчас мы подходим к самой интересной теме. А самая интересная тема – это взаимоотношения внутри государств Персидского залива. Потому что фактически на данный момент мы получаем третью самостоятельную политическую силу в регионе Персидского залива. Если по состоянию на 20 лет назад самостоятельной политической силы в регионе Персидского залива была одна, это Саудовская Аравия, все другие государства шли в русле и фарватере ее политики. Потом с 2010 года свою самостоятельную политическую линию обозначил Катар, что тут же привело к серьезному конфликту Саудовской Аравии и разрыву дипломатических отношений в 2017 году между этими государствами. Сейчас мы получаем еще и Объединенные Арабские Эмираты, которые тоже выходят из-под контроля Саудовской Аравии. И таким образом в регионе Персидского залива потихонечку возникает ситуация политической многополярности. И Саудовская Аравия уже не доминирующая сила здесь. А это значит, что и другие государства региона тоже постепенно будут выходить из-под контроля Саудовской Аравии. Потому что, в общем-то, позиция Саудовской Аравии в отношении Израиля, она достаточно однозначна. А вот у Арабских Эмиратов уже позиция совсем другая. Почему это стало возможным? Ну, во-первых, потому что Арабские Эмираты окрепли в военном смысле. Здесь и помогло их участие в Йеменской операции, когда они почувствовали свою значимость и военную, и политическую. Второе, что им помогло, это изменение конъюнктуры региональной в целом. потому что ближневосточный конфликт, он уже не играет такой серьезной роли геополитической, как было раньше. Если, опять же, по состоянию на 20 лет назад ближневосточный конфликт определял в целом политическое лицо региона, многие арабские государства, такие как Египет, Сирия, Ливан, Иордания, они простраивали свою, скажем так, государственную самоидентификацию через призму этого конфликта. Ну, то есть, грубо говоря, в чем был смысл Египта? В чем был смысл Сирии? В том, что они противостоят Израилю, что они на переднем крае борьбы с этим вот сионистским агрессором. То теперь ближневосточный конфликт, он уже не играет такой роли. Ситуация в Ираке, ситуация на сирийском треке, она фактически оттеснила на второй план палестино-израильский конфликт. И теперь все, что происходит вокруг него, не воспринимается как остро в арабском мире. И вот из этих двух моментов, с моей точки зрения, и родилась та самая позиция Объединенных Арабских Эмиратов, которые пошли на соглашение с Израилем. То есть это умножает, с одной стороны, вроде бы энтропию политическую в регионе Персидского залива, а с другой стороны, там рождаются новые лидеры, и там фактически возникает новая ситуация политического дискурса. И это очень важно и интересно.